Григорий Володин. Газлайтер. Книга 11. Глава 1. Турий Рок.
Мелинда. В рыке лакомки звучит вопрос. Моя жена в облике Эрабиса пригибается на четырех лапах и готовится к смертоносному прыжку. Ее удар свалит даже двухметрового ракхаса, но лича ей никак не победить, а потому я спешу передать благоверный ментальный приказ.
«Позволь мне самому, дорогая. Все же это мой будущий вассал».
«Как скажешь, дорогой». Разносится в моей голове ментальное мурлыканье большой кошки. Слушаясь, Альва Пумма грациозно отскакивает к стене, чтобы лич в полусхватке не задел ее. Я подкидываю топор в руке, приглашая врага первым напасть. Нежить же не разочаровывает. Сжав огромный меч двумя костяными руками и вскинув его над черепом, с огромной скоростью она несется на меня. Вжух! Каменный диск врезается личу в голень, и он со всего маху вколачивается зубами в гранитный пол. Ногу ему не перерубило, все же кости укреплены благодаря боевой форме.
«Это нечестный прием!»
Вдруг выдает шипасто рогато-костяное чудо. «Ну еще заплачь мне». «Кто сказал, что я буду драться честно?» Насмешливо произношу я, обходя монстра по кругу. «Ты воин, а я маг. Чувствуешь разницу?» Одним ловким изворотом всего тела лич вскакивает на ноги. «Да, в рукопашке он явно хорош. Тогда незачем подходить близко. По крайней мере, сразу. Сначала разогреем страшилу». Минут пять осыпаю лича различными техниками. Градом камней, фаерболами, молниями, шарами тьмы. Каждый раз лич падает, побарахтается на полу, как таракан, да тут же встает, как ни в чем не бывало. Я удрученно вздыхаю. Кости очень крепкие, ни в какую не хотят ломаться. Думаю, голод тьмы лич бы не пережил, но не факт, что черепушка уцелеет, которую мне надо обогреть своей кровью. Все это время лакомка в сторонке умывается. Ну да, делать-то ей больше нечего. Уже вылизала себе все лапы, наверное, да и не один раз. Уговорил, давай познакомимся поближе. Я формирую в левой руке демонские когти. Но потом не жалуйся. Очередной брошенный диск сваливает лича, и я подскакиваю к нему, улучив момент. Рублю топором, но противник отражает замах клинком. Встречный блок мощный, через руки вибрация отдается в моих плечах. Лиджа, ловко извернувшись, вскакивает, и мы начинаем рубиться. Камень и железо сшибаются раз за разом. Грохот стоит оглушительный. Даже лакомка оторвалась от водных процедур и с любопытством взирает на нас. Благо лич подставляется, и мои когти разрубают костяные ребра. Энергии, кстати, я тоже выкачал прилично. Отступив, нежить воет, и тут же получает топором по шипастой ключице, которая с треском ломается. Ну а дальше лич складывается как домино внутрь себя, а я принимаюсь рубить ему шею. С десяток удара по позвоночному столбу и рогатый череп откатывается. Осталась сущая мелочь. Сбросить доспех, порезать ладонь и брызнуть кровью на черепушку — дело нескольких секунд. С личом происходят метаморфозы. Рога втягиваются в теменную кость, клыки кинжала обращаются в желтоватые зубы. Теперь это обычный человеческий череп с огоньками в глазах. Словно нежить одомашнилась.
«Ты Филинов», —
произносит испробовавший мою кровь лич.
«Я буду служить тебе, мой господин».
«Угу», — улыбаюсь я. «А как иначе-то? Договор есть договор». «Как тебя зовут?»
«С вашего позволения, я бы хотел забыть старое имя», —
неожиданно произносит череп.
«Оно напоминает мне о тяжелых пережитых потерях».
«Ох, бедный Йорик! Кстати, тогда будешь Йориком». Возражения от лича не следуют. Кажется, ему вообще по барабану, хоть Кощей бессмертный. «Ну, рассказывай про карманы, Йорик, да побыстрее. Там снаружи началась война, и мне, возможно, тоже придется в ней поучаствовать».
«Филиновы всегда тянулись к войнам», —
непонятно к чему произносит ностальгический лич. «До катаклизма карманами в поместье управлял трон». Я бросаю взгляд на каменный стул на постаменте.
«Да, он. «А теперь, мой господин, сделай милость. Спокойно выслушай меня и не верти шеей».
«Хм, а тебе что ли завидно?» — фыркую. «Ну давай, продолжай, я весь внимание».
Следующие 15 минут Лич рассказывает интересные факты. «Мне приходится запастись терпением на долгий монотонный рассказ о строительстве этого склепа. Юрик оказывается тем еще занудой. Прерывается он только, когда высунувшийся ломтик утаскивает одно из его разрубленных ребер. Почему-то это сильно задевает Лича. Но когда щенок по моему приказу возвращает кость, Юрик переходит к самому интересному. В общем, трон и каменные плиты, зарытые под карманами, изготовлены из полезного минерала. Этот минерал позволяет проводить через себя психическую энергию. Катаклизм свел с ума астрал в поместье, и управлять им здесь не получится, но можно создать новые управляемые карманы в другом месте. Правда, есть одно «но». Если вытащить отсюда трон, непонятно, что произойдет с местными, вышедшими из-под контроля карманами. Рискованно это. Лучше уж заново раздобыть минерал и сделать себе новый трон-ключ.
«Где добывали минерал?» — спрашиваю.
«В сковородчине», — отвечает Лич. «В недрах сковородской гряды».
«Хм, сковородские рудники сейчас находятся во владении у Бирюзовых.
И, кстати, гряда расположена в Сибири у самой границы с Ханне. Как далеко разразилась война? Дошла до рудников? Это мне предстоит выяснить немедленно».
«Юрик, я ухожу. Бросаю черепу. Ты можешь пойти со мной, вернее, я могу забрать тебя. Ну или оставайся тут дальше куковать на троне. Решай сам».
«Позволь уйти с тобой, господин», — роняет Лич после паузы.
«Запросто».
Прихватив с собой череп, мы с лакомкой возвращаемся домой. А там настоящий переполох. Младшие жены взволнованно сидят у телевизора и смотрят новости. Показывают отбывающий кортеж царя. Давно невиданное дело, чтобы государь сам шел воевать. Я связываюсь с гвардейцами и велю усилить патрули, увеличить охрану жен и в целом быть бдительными. Сейчас наступает время великих возможностей, но также и высоких рисков. Узнать бы только, как глубоко прорвались ханьцы. Новости могут запросто врать, а интернет в этом мире еще не придумали.
«Даня, а почему ты держишь череп под мышкой?»
Тихонько спрашивает Лена, и остальные жены тоже удивленно оборачиваются на меня.
«О, точно!
Не заметил, как перехватил Юрика, как футбольный мяч.
Знакомьтесь, это Юрик.
Кладу я череп на журнальный стол поверх газеты. Отныне он служит нашему роду, так что можете поручать ему всякое».
«Рад служить вам, госпожи!»
Тут же откликается Лич.
«Обращайтесь ко мне в любое время суток».
Девушки хлопают глазками в полном шоке.
«Даня, а что можно поручить черепу?» — недоумевает Камила. «Пускай и очень галантному».
«Ну, он может рассказать байки из склепа».
Пожимаю плечами. «Ладно, мне надо позвонить. Если по новостям покажут что-то интересное, расскажете потом». А звоню я человеку, очень близкому к силовикам.
«Филинов, мне тебя только сейчас не хватало»,
— рычит Фирсов.
«Дай угадаю. Из-за ханьцев дергаешься? Только еще тебя не видели на фронте».
«Ефрем Кузьмич, я вовсе не собираюсь на фронт. Отнекиваюсь. Пока что. Но не могли бы вы поделиться, где пролегают границы этого самого фронта, чтобы случайно туда не забрести?»
«Ладно, лишь бы ты от меня отстал. Основной костяк рисоедов застрял в Казахстане. Алтайские части сейчас их громят и пускают на фарш.
Охотно делится старик. Видимо, его самого подмывает поделиться военными позициями.
Еще пара группировок продвинулась чуть глубже. Восточнее у реки Шилка и под Белковой, но это ненадолго. Никакого дальнейшего продвижения нет. Они встали и кушают залпы нашей артиллерии».
«И все?»
«Но еще пара аппендиксов образовалась где-то под Яблоневым хребтом».
«Опа! Сковородская гряда — это как раз отроги Яблоневого хребта».
«Не в сковородских рудниках, случайно?»
«Может, и там», — размыто отвечает Фирсов. «Я уж не вдавался в детали продвижения. Группировки все равно незначительные. Максимум, на что они способны, — пограбить несколько деревень».
«Ага, несколько деревень.